Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Сёння Александр Лукашенко подписав указ, яким прийняв адстаўку міністра внутрішніх справ Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Адстаўка не пашкодзіла былому міністру адкрыць сёння ў Менску чэмпіянат свету па хакеі па ўзроставай катэгорыі да 19 гадоў. Да афіцыйнага прызначэння новага кіраўніка МУС часова выконваць абавязкі міністра будзе цяперашні першы намеснік генерал-майор міліцыі Анатоль Куляшоў. Перадае Алег Грудзіловіч.
Кіраўнік прэсавай службы Александр Лукашэнкі Павел Лёгкі пацвердзіў свабодзе інфармацыю пра адстаўку Уладзіміра Наумова.
Главой государства сёння падпісаны указ, з которым прынята адстаўка міністра внутренніх дзел Уладзіміра Наумова па стане здароўя.
Павел Лёгкі мяркуе, што рапарт аб адстаўцы Уладзімір Наумоў падаў раней. Прэзідэнт не прымае спантанных неабдуманых рашэнняў, таму мяркую, рапарт не сёння быў напісаны і не сёння пададзены, але падпісаны сёння. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі сказаў, што не ведае, хто замест Наумова будзе прызначаны на пасаду міністра ўнутраных спраў. Відаць, гэта з тых пасадаў, якая не павінна доўга пуставаць, выказаў меркаванне Павел Лёгкі. Між тым, у кулярах Міністэрства ўнутраных спраў называюць усяго адну кандыдатуру на пасаду міністра, начальніка Менскай гарадской міліцыі Леаніда Фармагея. Нагадаю, да гэтага прызначэння генерал-майор Фармагей кіраваў Віцебскай абласной міліцыяй, а яшчэ раней у правай ДАІ рэспублікі. Як каментуе сваю адстаўку Уладзімір Наумаў? Звязацца з ім не ўдаецца. Як паведамілі ў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных спраў, у дзень Уладзімір Наумаў быў заняты на мерапрыемствах, не звязаных з міліцэйскай службай.
Сёння сустрэчаюць Рене Фазеля, прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакея. Сёння чэмпіянат міра.
Нагадаю, сёння ў Менску стартуе чэмпіянат свету па хакеі для каманд ва ўзросце да 19 гадоў. Уладзімір Наумаў, які ўзначальвае Беларускую федэрацыю хакею, прысутнічаў на адкрыцці чэмпіянату. Дарэчы, недаўна ў інтэрнэце з'явіўся ананімны ліст міліцыянтаў з патрабаваннем адстаўкі Уладзіміра Наумова. Сярод прэтэнзій, выказаных міністру калегамі, было і тое, што ён нібыта аддае хакею за шмат працоўнага часу, а з бюджэту міністэрства ідуць мільёны даляраў на падтрымку каманды «Дынама Мінск», якая гуляе ў расійскай хакейнай лізе. Уладзімір Наумаў уваходзіць у спіс вышэйшых чыноўнікаў, якім краіны Еўразвязу і США забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю з прычыны падазрэнняў у датычнасці да выкрадання вядомых палітыкаў і журналіста ОРТ Дзмітра Завадскага. І пасля адстаўкі Наумова Светлана Завадская не верыць, што гэта дасць імпульс расследаванню справы аб знікненні яе першага мужа.
Трэба заводзіць нейкія справы, трэба гэтых людзей вызываць на допыты, трэба разбірацца з тым, што ўжо маюць, якія талмуты ўжо былі собраны роднымі зніклых і іх юрыдычнымі прадстаўнікамі. І трэба ж разбірацца з гэтымі прозвішчамі, Шэйманам, Наумам і так далей. Але іх здымаюць, і яны добра жывуць.
Кажа Светлана Завадская.
Варта нагадаць, што раней са спісу неўязных высокапастаўленых чыноўнікаў былі адпраўленыя ў адстаўку міністр унутраных справаў Юры Сівакоў, камандзір брыгады спецназу Зміцер Паўлюченка, генеральны пракурор Віктар Шэйман. Цяпер Сівакоў працуе намеснікам рэктара Менскага інстытута кіравання. Зміцер Паўлюченка служыць у штабе ўнутраных войскаў. Віктар Шэйман працуе памочнікам прэзідэнта па адмысловых даручэннях, узначальвае беларуска-венесуэльскую камісію. Наколькі сённяшняя адстаўка пацвярджае гэтую тэндэнцыю, пра гэта вы зараз пачуеце ў нашых каментарах вядомых людзей да адстаўкі Наумова. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ, сябра грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта.
Сейчас произошло как бы окончательное завершение смены политической старой команды. То есть это все как бы начиная с Коноплёва, Шеймана, это все продолжалось достаточно долго, и было понятно, что последним будет как бы Наумов. Если раньше это, об этом можно было как бы догадываться и прогнозировать, то после того, как против заместителей Наумова возбудили уголовные дела, и он фактически лишился своей команды, стало понятно, что вопрос отставки, вот его личной отставки, вот вопрос только времени. А с его отставкой практически завершился процесс смены политической команды. Шэйман, Наумов, Коноплёв.
Которые назиральники выказывали такое меркование, что деяния белорусских владов, которые, так сказать, не совсем вписывались в процесс либерализации, я маю на увазе и брутальные разгоны манифестации у лютым и, скажем, арыштва у кавыцких предпринимальников, еще некие новые криминальные справы супраць политичных активистов, что это было проявой, ну, некой борьбы вакол вось гэтай лібералізацыйнай лініі, але не ідэалагічнай, а чыста барацьбы за ўладу, барацьбы за доступ да цела.
Мне кажется, что все-таки все значительно проще. В конце концов, силовики, определенные кадры силовиков, которые сложились там за десятилетия, просто вообще не умели работать по-другому. То есть они не, ну это как система, которая не может принимать указания, которые противоречат самой системе. Их учили всю жизнь бороться с оппозицией, а тут им надо с ними не бороться. Это невозможно. Невозможно перестроить собственные мозги, невозможно перестроить как бы людей. Да это вредно для системы, прежде всего, давать такие противоречащие самой системе указания.
З Пётрам Марцавым гутарыў Юрый Драгахруст. А вось як пракаментавала адстаўку Владзімір Наумова, выпускаючы рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
У мяне да сённяшняй навіны толькі адзін каментар. Даўно пара. Владзімір Наумаў адзін з самых адыёзных міністраў. Міністр, які давёў службу да проста мінімальнага ўзроўню аўтарытэтаў грамадства. Ніколі не было столькі мерзотных просто скандалаў са згвалтаваннем непаўнагадовых, з нейкімі дзеяннямі просто маньякаў, якія насілі міліцэйскую форму. І я лічу, што вялікая памылка Александра Лукашэнка, што ён так доўга трымаў гэтага чалавека на гэтай пасадзе.
Это было меркаванне Светланы Калінкіны. А вось што лічыць з нагоды адстаўкі Владзіміра Наумова лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька.
Наспела эта отставка, зыход, особливо после того, как взятый курс на мовную такую терминологичную либерализацию у Украины. И наявность вот таких людей, как Наумов, коли улады створали уражение, что там идет еще все-таки некая жесткая дискуссия помеж голубами и ястребами, с прихильниками полепшения стосунков с европейским звязом и их противников. Для того, что за Наумов тягнулся шлейф разных неприемных ситуаций и моментов, про которые как раз и сгадывая оппозиции. Находишься на конгрессах, на саммитах у Страсбуры, Брюсселе и інших городах. Тому, видать, вы решили отрезать это как частку минулого и паспрабаваць прыдаць сілавым структурам нейкі іншы выгляд, не такі, каб, напрыклад, мы рабілі дэмаршы, калі сюды збіраюцца прыязджаць сілавікі з Літвы ці Польшы, каб выпіць кілішак шампанскага. Ну, калі будзе нейкі Сідараў ці Ягораў, то такіх пратэстаў можа і не быць, і такія камунікацыі будуць аблегчаны.
Это было меркаванне Анатоля Лябедзькі. Нагадаем яшчэ раз галоўную падзею дня. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Владзіміра Наумова паводле стану здароўя.
Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Што азначае адмова Расіі даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў? Отключение у Беларуси российских телеканалов. Это спрэчка господарчих субъектов, тип политичный демарш. Над гэтыми пытаннями у праскім акценте разважают. З Менску политолях Александр Тихомиров. З Москвы редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С Берлину директор программы «Россия-Евразия» немецкой рады внешней политики Александр Рар.
Гэты выпуск працкага цэнтра слухаце ў нашым эфіры адразу пасля навінаў. Менская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах у міліцыю. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі ў Курапатах знайшлі раскапаную магілу. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Расследаваннем справы і пошукам злачынцаў, якія раскапалі ў мемарыяльным комплексе Курапаты 2 магілы, будуць займацца следчыя міліцыі Менскага раёну. Сведчы прокуратуры Менскага району Сергей Брэль выязджаў 3 красавіка ў Курапаты і збіраў матэрыялы, звязаныя са злачынствам. Група экспертаў сабрала ўсе парэшткі, якія былі раскіданыя злачынцамі на жвіры, каб зрабіць экспертызу. Заключэнне будзе гатовае не раней, як праз 3 тыдні. Пасля гэтага парэшткі будуць перазахаваныя ў тыя ж магілы, адкуль іх выкапалі невядомыя злачынцы. Кримінальна справа поводле факту злачынства ў Курапатах распачатая. Следчыя пакуль не вызначыліся канкрэтна, паводле якога артыкулу крымінальнага кодэксу яна будзе весціся. Следчы прокуратуры Сергей Брэль паведаміў свабодзе.
Вопрос ставился или в умышленное разрушение, уничтожение или повреждение памятников истории и культуры, или надругательство над историко-культурными ценностями. Еще могут принимать решения рядом стоящими статьями. Будет заниматься милиция, это их подследственность. Этих костных останков, у нас, в принципе, сомнений нету, что это люди, погибшие как раз в тот период. Но для порядка мы назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Активист консервативно-христианской партии БНФ Олесь Шахольский не верит, что следствие знайдут злочинцев.
Коли ніякой реакции правоохранительных органов на это не будет, коли они не здолеют знайти тех людей, которые здійснили черговое злочинство, не будет установлена соправды нормальная охова, сами службовые особы должны будут за свою профессиональную непригодность вызвать свои посады, коли вы отримливаете гроши податкоплательщика, как вы должны выполнить профессиональные свои обязанности. На эти сроки там должен быть стационарный пост оховы. Это все сделать технічна магчыма. Відэаназірання паставіць няма праблемаў.
Паплечнік Алеся Шахольскага, прэсавы сакратар партыі Валер Буйвал, выказаў сваё меркаванне.
У лістападзе мінулага года фронтаўцы злавілі двух вандалаў, што ламалі крыжы. Пацвердзілася наша меркаванне пра тое, что все это здійсняется российскими фашистами. Супротивляться этому повинно все наше белорусское громадство, потому что это добывается на территории нашей святыни, где похованы наши покутники. Все сведомые люди повинны звертаться с такими закликами до громадства, как была организована оборона и Куропатской святыни, и инших мест похованию и покутництва нашего народа.
Акты вандализма у Куропатах отбывались и ранее. А кроме того, что неведомые поганивали могилы, ломали лаву Клинтона, малявалі фашысцкія свастыкі на крыжах і іконах, адбываліся раскопы магіл. 2 траўня 95 году на Радаўніцу невядомыя раскапалі больш за дзясятак магіл. Паўсюды былі раскіданыя парэшткі людзей. Была распачата крымінальная справа, але вынікі яе невядомыя. У 98 годзе злачынцы выкапалі з магілы парэшткі людзей, перазахаваныя пасля эксгумацыі магіл прадстаўнікамі следчай камісіі. Праз год у Курапатах раскапалі яшчэ 6, а праз 3 гады 4 магілы.
Паведамляла Любоў Лунёва, нагадаем, Менская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах у міліцыю. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сёння падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах ў міліцыю. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі ў Курапатах знайшлі раскапаную магілу. Роўна 10 гадоў таму памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Усе абставіны ягонай смерці не высветленыя да гэтага часу. Калектыўны сход прадпрыемства «Слоні мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У Менску адчынілася спецыялізаваная выстава «Адпачынак». Спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі не апраўдаліся. І зараз да галоўнай міжнароднай тэмы. Сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў 2-дзённы візіт у Турцыю. Пасля 3 самітаў на мінулым тыдні эканамічнага ў Лондоне, натаўскага ў Францыі і Нямеччыне ды еўрапейска-амерыканскага ў Празе, Абама заканчвае сваё першае еўрапейскае падарожжа ажно 2-дзённай пабыўкай у краіне, якая знаходзіцца на ўзмежжы Еўропы і Азіі. Чаму столькі ўвагі ў Абамы да Турэччыны? Гэтае пытанне зараз я пастаўлю глядальніку нашага рада Яну Максімюку.
Першы адказ на гэтае пытанне ляжыць на самай паверхні. Турцыя – гэта мусульманская краіна, урад якой прыхільна ставіцца да Злучаных Штатаў. І Турцыя ўтрымлівае добрыя адносіны з мусульманскімі краінамі, урады якіх вельмі блага ставяцца да ЗША, напрыклад, урады Ірану і Сырыі. Абама хоча змяніць палітыку канфрантацыі з мусульманскім светам, якую праводзіў ягоны папярэдні Джордж Буш, на перамовы ды іншыя дыпламатычныя захады. Заручыцца падтрымкай Турцыі для гэтага новага накірунку амерыканскай замежнай палітыкі падаецца для Вашынгтону заданнем само сабой зразумелым і надзвычай важным для будучага поспеху.
А яким тут може бути другий відказ?
Ну, ведаєте, Турція – це член НАТО. І не треба забуватися, що мілітарна і деекономічно наймасніша країна в регіоні Близького Сходу. Адгетуль і її роля стабілізатора ситуації в регіоні. Для Злучених Штатів, які планують вивести свої війська з Іраку, гетую стабілізаційну роль Турції в регіоні тяжко переоцінити.
Так само, напевно, нельга переоцінити ту роль, яку виконує Турція у сенсі транспорту енергоресурсів з Каспійського регіону у Європу. Чи є тут інтерес Вашингтону?
Безумовно. Праз Турцію йдуть нафтопроводи з Іраку, де важний нафтопровод Баку-Тбілісі-Джейхан. До того ж, Злучені Штати і Євразіяз хочуть залучити Азербайджан і у далішому порядку країни Центральної Азії до планованого газопроводу Набука, яким газ з Каспійського регіону може пойти праз Турцію у Європу, у обіход Росії.
Зараз многі згадали, що під час виборчої кампанії у студені Обама пообіцяв американським армянам, каб заручитися їхньою підтримкою, що він буде першим американським президентом, який офіційно назве забойство армянів турками у 1915 році геноцидом. Як він зараз думає вирішати це питання?
Міркуючи по тим, що сьогодні Обама сказав на гетую тему журналістам у Анкари, йому буде вельми тяжко провести праз Конгрес резолюцію, яка осудить геноцид армянів турками. А він сказав: «Мої погляди усім відомі, і я їх не змінив». Але слово «геноцид» у Анкарі він не вимовив ні на прес-конференції, ні пізніше у парламенті, де окреслив масові забойства армянів турками у 1915 році як жахливі події.
Дякую, Ян. Про візит президента США Барака Обами у Туреччину повідомляв Ян Максимюк. Сочіть за нашими новинами. А що думають городянці на таке питання? Яка країна може першою вступити у Євразіяз? Туреччина чи Білорусь? Міркуванням городянських мінаків цікавився Сергій Островцов.
Звісно, Турція. Тому що у нас не стремиться ніхто туди, у Євросоюз. Навіть ніхто і не подумає об этом.
Я думаю, що Турції шансів більше.
Потому что у нас президент стремится к самостоятельности, и он не захочет подчиняться кому-то другому.
Мне почему-то кажется, что Беларусь вообще никогда не стремилась вступать в Евросоюз. Она действительно хочет быть независима от Евросоюза. Как бы возможное сотрудничество – это да, а как бы подчиняться Евросоюзу – это вряд ли.
Я вообще интернационалист. Я из-за того, чтобы вступила и Турция, и Беларусь.
Думаю, после всего Турции. Беларусь, может, не хочет, а хочет обойтись без всяких Евросоюза. Я считаю так.
Точно так же думаю. Ну, пока у нас здесь наш президент, я думаю, далеко до Евросоюза. Пока не уберем того, конечно. Про Евросоюз можно и ничего не думать.
Я не знаю, Беларусь, наверное. Может, и Турция. Я не знаю. Я не могу ответить на такой вопрос.
Турция. Ну, потому что, наверное, все-таки Турция стремится в Евросоюз.
Я что думаю? Я думаю, что не стоит ни Турции, ни Беларуси вступать в Евросоюз.
Ну, что если все Беларусь?
Ну, а чем?
Турция, мусульманская країна, никуда не возьмется, я думаю.
Прогноз Беларусь, коли может вступить, как? Кольки годов смотрелится?
Ну, не, я думаю, что покой Лукашенко в нашей Беларуси никуда.
Видите, Турция, конечно. Ну, кто возьмет Беларусь теперь в Евросоюз?
Ну, что ее возьмет?
Гэтак жыхары Гародні адказвалі на нашае пытанне. Якая краіна, на вашу думку, можа першай ступіць у Еўразіяз? Турэччына ці Беларусь?
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
10 годов тому, 6 красковика 1999 года, помер ведомый политик Геннадий Карпенко. Усе обставины его на смерти не выследны догэтуль. Жонка Геннадия Карпенки Людмила, якая живе в Неменщине, догэтуль упэўненая, что это было забойство. Сегодня Людмиле потелефонал наш корреспондент Владимир Глот.
Жонка Геннадія Карпенки Людмила і дзеці, сын Дмитра і дачка Тетяна, праз 2 гады пасля яго смерці былі вымушаны з'ехаць з Менску ў Нямеччыну. Прычына, як твердзіць спадарыня Людмила, пераслед і ціх з боку ўлады. У Нямеччыне сям'я атрымала статус палітычных уцекачоў. Вертаться на родзіму, як сказала сёння Людміла Карпенка, дагэтуль не выпадае.
Я осознаю, что, конечно, не дали бы возможность ни моим детям там не работать, не жить спокойно. Если по истечению 10 лет не дают возможности нормально привести даже вечер, и то дергают. Даже 10 лет не дает покоя. Просто фамилия не дает покоя. Так что говорить? Бояться даже призрака его.
Специальный аргкомитет, створенный для ушанования памяти Геннадия Карпенки, побивал немало порогу. Але повсюду до прозвища ведомого оппозиционера ставились вельми настороженно. И только у белорусско-немецким адвокационном центре погодились выделить залю на вечер реквия. Людмила Карпенко каже, что боль от страты с тягом часу не зменшается.
Не знаю, почему, может, я такой человек или что, но ощущения не меньше. Особенно, когда подходят такие даты, так тогда вообще очень тяжело. И как-то вот другие женщины, может быть, от того, что они по-другому жили, может, потому что другой человек. Я говорю, что люди, которые хоть один раз с ним пообщались, потом тянуло их общение с ним. Мне, конечно, тяжело, потому что он действительно был, ну, человек просто, все с большой буквы. Я жила за широкими плечами, я знала, что он никогда меня не предаст, не обидит.
Народный фонд имя Геннадия Карпенко спочатку богато робил для адукации населения. Коли удова политика еще жила в Беларуси, организовывались лекции, поездки в регионы. Теперь это все спынилось, каже Людмила Карпенко.
Ну, а кому это вообще надо? Кому заниматься-то? Некому. Валера тоже он не может, он занят своим делом. Вот, спасибо хоть сейчас. Вот, да, он сам вытянулся на своих плечах. Все.
Сегодня на могиле Геннадия Карпенко мая з'явіцца традыцыйны кошык кветак ад яго ўдавы і дзяцей.
Да, мы просім, вот Танины подруги помогают. Сейчас позвонили одной из Таниной подруг. Она пообещала, что вот должны сегодня лежать от нас корзина цветов, даже с ленточкой попросила.
Людмила Карпенко каже, что ей дагэтуль тяжко засынать.
Я не только в этот день. Я ложусь в постель, если вот сразу не заснула, то все, пошла вереница воспоминаний, мыслей, все, а только с таблеткой. Ну, я не хочу плакаться, но...
Дачка Карпенко у Татьяна працуе ў банку ў Франкфурце. Унучка Настя, якой 10 гадоў, пайшла ў гімназію. Сын Дмітрый часова беспрацоўны. Ягонай дачцы 6 гадоў.
Паведамляў Владзімір Глот. Геннадзь Карпенка, віце-спікер Верховнага Савета Беларусі 13-га склікання, адзін з кіраўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён актыўна ўдзельнічаў у спробе абвясціць у 96-м годзе імпічмент Александру Лукашэнку.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Ну а зараз передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Коли керавництво Беларуси хочет на саммит у Прагу, коли у Беларуси зараз так званая перебудова, то чому замест гэтых телеканалов не уключить у Минске кабельные сетки такие телеканалы, як BBC, Deutsche Welle, Белсат ТВ? Говорил Гарри Табашник з Менску.
Почему оппозиции очень не хочется, чтобы Лукашенко пригласили на саммит в Прагу? Потому что боятся разоблачения своих бессмысленных глупых действий, которыми они в Беларуси наводят психоз, а зарубежным политикам вешают лапшу на уши, чтобы получать валюту.
Выказывание комментует старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько.
В отношении психоза, если вы назовете хотя бы один пример, когда сторонники перемен сказали что-то, сделали такое, что вводит людей в состояние психологического возбуждения, то я готов уйти из политики. Примеры психоза могу я вам назвать. Когда Александр Григорьевич всю страну называет людей врагами ровно пятой колонной и вшивой оппозиции, вот это и есть психоз.
У працях теми – телефонування з нагоди виказування Олександра Лукашенки на адрес опозиції.
Согласен с Лукашенком по некоторым оценкам, которые он дает оппозиции. Правильно, надо еще горше давать, чтобы они не мелочи там, не сюсюканье, бейте так, как должно быть. А что же Лукашенко? Эти вот оценки на него перенести. Он довел белорусский народ до нищеты.
Лукашенко назвал оппозицию и сопливыми, и ушивыми, и вывезями на воды. Он за 15 лет в глазах вымылся. Грязью попал у князя. Он белорусский народ не любит.
Далее слухач задает питание.
Поводом того, чтобы Россия заступилась за Южную Осетию, Абхазию, было наличие гражданства у осетин и абхазов российского. А завтра российские граждане, прибалтийские страны тоже получат гражданство, и будет повод заступаться за них, для того, чтобы Россия вошла в прибалтийские страны. Как вы вот это прокомментируете, Радио Свобода?
Отказывая политолог Юра Чаусов.
Выпадку за Осетией и Абхазией. Ведомо, что паспорты там раздавались уже при фактичной отсутствии грузинского суверенитета на этих территориях. С прибалтийскими краинами ситуация иншая, и, насколько я ведаю, те этничные российцы, представники некоренных национальностей, они не стремятся так вельми отримать российское громадянство. Они значно выгоднее громадянство краины в развязу.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободу» в Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Працаем вам программу выказываниями на разные иншие темы.
25 сакавіка этого года собрались громадяне Республики Беларусь ушановать память тих громадян, которые отдавали свое життя у 1917-1986 годы. 3 липня мне нагадывает фильм «Веселые ребята», где пастух идет напереди стада, играя на дудочке.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала Галина Бакунчик. Нагадаем, наш телефон 266-30.